Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин и моя коллега Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки газет «Комсомольская правда». Будем говорить про зарплату учителей. В очередной раз стало понятно, что зарплата учителям реально не выросла, хотя госпожа Васильева, министр, новый министр образования и науки, не так давно обещала, что денег у учителей станет больше. Однако, увы, почему-то этого не случилось. Сейчас вот с Ксюшей будем выяснять, почему. Ксения, во-первых, привет.
Добрый день.
С чего начнем? Смотри, действительно, министр образования и науки Ольга Васильева, по-моему, месяц-полтора назад, сразу после того, как вступила в должность, плюс-минус через несколько недель, говорила о том, что зарплата учителям будет составлять не меньше 70%, и 30% будут некие стимулирующие выплаты. Все правильно?
Да, смотри, какая фишка. Дело в том, что сейчас зарплата учителей, она не начисляется вот каким-то единым куском денег. Нет, она очень хитрая. Там есть 70% оклад, и он составляется из многих-многих-многих вещей. Там проверка тетрадей, преподавательская работа, там классное руководство, если есть, тоже должны оплачивать. А 30% – это вот всякие дополнительные премии. И сколько будет эта премия, решает директор школы, администрация, ну и по-хорошему кто-то из педагогов должен принимать участие в этом обсуждении. Как это на самом деле происходит, это отдельный вопрос. У нас очень много было звонков, писем от читателей о том, что поссорился с директором, ну попрощайся со своей стимулирующей надбавкой. Не согласен в чем-то, ну вот, пожалуйста. Не хочешь досрочно из отпуска выйти? Все, попрощайся, 10 тысяч рублей, как не бывало.
То есть, получается, что абсолютная монархия царит в каждой школе, и директор там и царь бог, так что ли получается?
Ты знаешь, сейчас с этим пытаются что-то сделать. Дело в том, что вот по бумагам в каждой школе должен быть создан управляющий совет. Вот там должен входить директор, администрация, учителя и родители. И по-хорошему, вот все решения, которые в школе принимаются, они должны с согласия этого управляющего совета приниматься. Но, во-первых, они далеко не везде есть, а во-вторых, мы понимаем, ну, как бы, какие люди туда обычно попадают. Поэтому есть некоторые школы, и в Москве, вот я знаю, такие есть, где действительно там демократия, и у них такие решения важные более-менее сообща принимаются. Ну, вот не везде так.
Давай послушаем наших слушателей. Дело в том, что не так давно, когда был какой-то инфоповод, связанный с зарплатами учителей, по-моему, именно тогда госпожа Васильева говорила о том, что скоро у учителей денег прибавится. Мы просили учителей звонить нам в эфир, и они нам действительно звонили и рассказывали, что да как. Вот предлагаю сейчас послушать их.
Значит, я работаю в городе Саратове с 89-го года в школе и имею первую категорию. Имею стимулирующую, но достаточно хорошую. Имею нагрузку почти две ставки, два кружка, элективы. И вот только такой нагрузкой у меня получается цифра, которую назвала Ольга Васильева, то есть 36 тысяч.
Я бывший директор школы Нижний Новгород, область. Я бы хотел сказать, вот все время говорят о зарплате. Надо говорить о той ставке, которая есть у учителя на 18 часов. Для того, чтобы провести 18 часов, он должен 50 часов и расходы для того, чтобы подготовиться к этим занятиям.
Я не друг учителя, ребенок учится на индивидуальном. Учителя получали достаточно, ну, неплохие деньги за индивидуальное обучение. На сегодняшний день это срезали в 3 раза.
Это были учителя, наши слушатели, учителя, которые дозвонились нам в эфир. Ксюш, что скажешь? У тебя, насколько я знаю, есть некая статистика.
Да, вот я посмотрела данные Росстата за январь-март этого года, то есть за 3 месяца среднюю зарплату, и по России это получается почти 32 тысячи рублей. Ну, вроде вот по России, ну, не так плохо. Но мы понимаем, что, во-первых, есть Москва. В Москве средняя зарплата 66,3 тысячи рублей в месяц. Ну, как бы по московским меркам, ну, тоже неплохо средняя зарплата. Причем есть регионы, где надбавки за север, и поэтому тоже больше выходит. Ну, вот на Чукотке, допустим, 76 тысяч средняя зарплата педагога в месяц. И получается, что вот для остальных регионов зарплата довольно низкая. То есть Алтайский край, например, 17 тысяч рублей в месяц. Как на это там педагоги живут, я честно, ну, как-то очень плохо себе представляю. Была история, кстати, не так давно вспоминала, связанная с конкурсом «Учитель года». Пару лет назад одна учительница из глухого села, которая думала, что она достойна принять участие в этом конкурсе и может победить, не могла наскрести денег на билет. И вот все, что у нее было, это вот в ее селе, это была у нее корова. И вот она эту корову продала, купила денег на билет, нашла деньги на билет, приехала в Москву и приняла участие. Потом, к сожалению, ничего не выиграла, но супруга, бывшая супруга президента, когда об этом узнала, за свои деньги купила ей корову, чтобы вот женщине не пришлось такие тяжелые расходы нести. Ну, то есть, в общем, история довольно показательная.
Возместила ущерб.
Ну, да, коровой натуральным хозяйством практически. И вот недавно прошло исследование Центра социального прогнозирования при Минобрнауке, которое касается как раз зарплаты учителей. И оно, в принципе, вот эту историю вполне себе подтверждает. То есть данные свежие и говорят о том, что большинство учителей живут бедно. И бедно не то, что даже от зарплаты до зарплаты, а исследовался, ну, как бы общий доход семьи. То есть зарплату учителя, зарплата супруга. И получилось, что у нас больше 50% вообще ничего себе не могут позволить. А там около 4, если я не ошибаюсь, процентов педагогов вообще просто вот даже какие-то обычные совершенно вещи, на еду денег не хватает. И это какая-то, по-моему, совершенно ужасная статистика. То есть, ну, надо с этим что-то делать.
В твоей статье на сайте kp.ru вот я вижу данные исследователей, которые попросили 5000 учителей по всей стране вести дневники и записывать по минутам, что они делают по работе. Вот расскажи об этом, пожалуйста.
Да, смотри, на самом деле оказалось, что очень много вещей, которые педагоги делают, вот за что им по-хорошему должны платить, это им просто не оплачивается. Ну, то есть, допустим, многих учителей заставляют убираться в кабинете, участвовать в уборке территории школы. Ну, то есть, мы понимаем, что есть вообще-то уборщицы в школе, есть там, ну, не садовники, а вот как называют людей, которые за территорию
ухаживают. Я, кстати, напомню, что все та же госпожа Васильева, новый министр образования и науки, не так давно говорила о том, что ученики сами могут убираться в классах.
Вот ученики тоже могут убираться в классах, но заставить их нельзя. И там столько ограничений, что, в общем, думать о том, что ученики будут реально как-то помогать своим учителям, ну, не приходится.
Ну, давай вернемся к исследованию.
Да. И вот получается, что они уборкой класса занимаются. Вот выборы у нас не так давно проходили по всей стране. Тоже вот прийти в выходной, подготовить кабинеты, украсить там еще что-то. Ну, это еще ладно, это еще куда ни шло. Вот документацию оформлять. Учителя жалуются, что много бумажной работы. А вот все эти отчеты написать, это же тоже время. И учитывая, что учителя, они, в общем, не документоведы, они не знают, как там чего. И это тоже требует у них большого времени. Это не оплачивается никак. А из отпуска досрочно вызывают. Ну, вот мы знаем, что у учителей большой отпуск. Ну, так ведь нужно школу к учебному году подготовить, там, украсить, еще что-то, там, те же полы помыть, кабинеты прибрать. И все, пожалуйста. А то, что досрочно ты вышел из отпуска, тебе тоже никто не оплачивает. А плюс работа внеурочная. Мы знаем, что по трудовому кодексу за это дополнительные бонусные деньги должны платиться. Ну, кто там учителю что оплачивает, что он сидит там в 2 часа ночи тетрадки проверяет? Ну, разве что это внеурочные коэффициенты были когда-то?
Вот у меня вопрос, а что, не выделяются деньги школам от государства?
Ну, вот сложный вопрос. Министр образования Васильева сказала, что муниципалитеты, вот чтобы не переврать, получают деньги в полном объеме. Но куда деваются потом эти деньги? Большой вопрос. Вот смотри, у нас какая система финансирования? У нас в школах есть какое-то количество учеников. И на каждого ученика выделяются определенные средства. Это, если мне память не ошибает, чуть больше 100 тысяч рублей в год на одного ученика. И вот это вот все эти деньги, школа сама решает, на что расходовать. Вот им нужна часть, ну, на ремонт. На ремонт там дополнительные деньги могут выделяться, но не всегда. То есть, если крыша не течет, то денег лишних не дадут. А так по мелочи все за свой счет. Им надо учебники купить на эти деньги, чтобы потом бесплатно раздать своим ученикам. Им надо зарплату педагогам платить, им надо работу там столовой оплачивать, еще что-то. И вот на все это, как что потратить, решает директор, и вот как раз должны управляющие советы. Это если даже допустить, что вот все деньги регионы в школу передали как надо. А мы понимаем, что тут отщипнули, там отщипнули, и вот вместо 100 тысяч на ученика остается, дай бог, 50. И, собственно, могут быть проблемы в том, что директор как-то неправильно это все распределяет. А мы понимаем, что не везде директора берут себе именно ту зарплату, которую заслуживают.
А учителя, директора неправильно распределяют по собственной инициативе? Им не выгодно, чтобы их школе выделяли больше денег?
Директора никак не могут повлиять на то, сколько денег выделяют школе. Вот, допустим, есть там какие-то повышающие коэффициенты? Допустим, если в школе учатся инвалиды, на них больше денег выделяется. но ты не угадаешь. Вот в этом году пришел у тебя ребенок-инвалид, дали тебе там на сколько-то тысяч рублей больше, а в следующем году он выпустился, и все, и нет этих денег.
Все понятно. В студии Иван Панкин и Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки газет «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии по-прежнему Иван Панкин и моя коллега Ксения Конюхова, корреспондент отдела образования и науки газет «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить про зарплаты учителей. Не так давно снова появилась информация о том, что зарплаты учителям повысят. Однако реально сами учителя не почувствовали повышение зарплаты, не почувствовали, что их кошелек стал как-то полнее. Вот мы в прошлой части нашей программы послушали наших слушателей, которые дозванивались к нам в эфир и реально рассказывали о том, какие зарплаты у учителей. Среди них, кстати, и были люди, которые преподают в учебных заведениях. Ксюша, теперь давай послушаем министра образования и науки Ольгу Васильеву. Все дело в том, я подозреваю, что деньги-то государство выделяет, и она сама об этом говорила, только вот, судя по всему, есть проблемы на местах. Я имею в виду распределение денег непосредственно от администрации города, например. Да? Есть же такая проблема?
Да, администрация города. И потом деньги же идут через регион, то есть это на региональном уровне какая-то часть может, ну, потеряться, скажем так.
То есть речь о реальной коррупции и о воровстве, все правильно?
Да, единственное, мы пока не можем это подтвердить какими-то фактами, кроме того, что на выходе из государственного бюджета и на входе в школу суммы, ну, довольно сильно отличаются. Вот.
Угу. Теперь все-таки слушаем комментарии Ольги Васильевой, министра образования и науки. С ней разговаривал редактор отдела образования и науки газет «Комсомольская правда» Александр Милкус.
Правительство Российской Федерации делает все для того, чтобы регионы обеспечивали зарплату. Регион спускает деньги муниципалитету. Нам нужен еще контролирующий орган дополнительный, который бы отконтролировал спущенные деньги, доведенные до каждой школы. Я говорила еще об одной вещи, о прозрачности начисления заработной платы. Вот если ты человек порядочный, то ты не будешь сводить счеты, ты не будешь выискивать приближенных или не очень к себе, ты будешь исходить из принципа социального равенства.
Это Ольга Васильева, министр образования и науки. Ксюша, Ксюша, что скажешь?
Ну, на самом деле, министр, конечно, права, то, что деньги получают в полном объеме. Но проблема в том, что учителям-то не платят вот даже за ту работу, которая у них написана в трудовом договоре их. А учителя жалуются, им вот есть классное руководство, его не оплачивают. Там, проверка тетрадей, на треть не доплатили. И вот даже за преподавательскую работу, вот педагог прочитал столько-то часов, и он за это денег не получил вот столько, сколько заработал. Ну, то есть у школы просто вот не хватает на это денег. И, ну, понятно, за счет чего не хватает, это отдельные вопросы. Но когда в итоге ставится-то вопрос в том, что типа школа, а давайте вам деньги дали, почему у вас не хватает? Ну, зарабатывайте сами дальше. И вот начинается, а давайте платные кружки проведем, а давайте дополнительный язык за деньги будем читать. И родители, ну, получается, они налоги заплатили за счет того, ну, для того, чтобы их детям нормальное образование дали. А приходится еще вот платить за английский, платить за кружок, потом просто какие-то поборы, там, типа, давайте скинемся на уборку класса, на то, чтобы кулеры с водой в школе стояли. Ну и они дополнительно по второму, по третьему разу оплачивают вот все эти обычные вещи, которые, ну, должны быть просто.
Чтобы разобраться с вот этой ситуацией, почему зарплаты учителей реально не выросли, все дело в том, что еще в 2012 году глава государства издал указ поднять зарплаты педагогам до уровня средней по экономике региона. Однако зарплаты не выросли, и, насколько я знаю, Ксюша, ты разговаривала с социологом Францем Шереги, директором Центра социального прогнозирования при Миноборнауке. Вот о разговоре с ним, пожалуйста, расскажи.
Да, смотри, как получилось. Дело в том, что действительно, согласно указу президента, пообещали поднять зарплату до уровня средней по экономике региона. Но дело в том, что денег-то больше не стало. Да, учителям формально подняли зарплату, но вот это исследование, о котором говорил Франц Эдмундович, показало, что это произошло за счет того, что у них нагрузка выросла. Вот они думали, что они будут работать столько же и получать больше, а получилось, что они работают больше и получают больше, но не так, не столько, сколько зарабатывают действительно. Вот их исследование показывает, что у них средняя нагрузка на педагога – это почти 1,5 ставки. То есть ты представляешь, ты в 1,5 раза больше работаешь, а потом происходит экономический кризис, рубль падает, и у тебя этих денег вообще ни на что теперь не хватает.
Кстати, экономический кризис реально серьезно подкосил и идеи, и замыслы нашего правительства, да?
Да, и получилось так, что на бумаге-то зарплаты выросли, работать ты стал больше, а в магазин ты приходишь, и у тебя денег не хватает еще ни на что. И вот как бы на словах-то все прекрасно получилось, действительно зарплаты поднялись, ну вот и что с того, если купить на них ты ничего не можешь. И вот это просто патовая ситуация. И вот как раз мы с Францем Шереги говорили о том, что очень многие учителя, во-первых, вынуждены подрабатывать. И это даже не то, что репетиторство. Ну, там кто-то может, кто-то не может репетиторством подрабатывать. Там трудовик репетиторством мало что заработает. Берут там двойную ставку. То есть работают в нескольких школах. Учителя музыки, учителя ИЗО, они приходят в одну школу, там отчитывают полный день, вот просто выходят никакие. На следующий день бегут в другую школу, там тоже проводят там, по 6 уроков в день. И проблема в том, что учителя вот этой всей ситуации очень сильно измотаны. То есть у них нагрузка огромная, они ничего не успевают, денег не видят, они уже к 6-му уроку говорят о том, что детей, ну не то, что прибить хочется, но, в общем, педагогической никакой силы у них не остается, чтобы нормальные уроки вести. Ну, понятно, дети это все чувствуют. И вот, знаешь, очень странная ситуация. Вот, допустим, приходит класс заниматься первым уроком, учитель там свежий, бодренький, им еще может историю там преподавать или математику. И приходит класс у него 6-м уроком, а учитель к тому моменту уже озверел, ему все нервы вымотали, он устал, как собака. И что он им там расскажет? Вот. И как бы вопрос, что вся эта ситуация, она же не просто то, что кому-то там денег на бутерброд не хватает, а то, что вот эта ситуация приводит к тому, что у нас дети плохо учатся. Они не получают вот нормально знания. У них тоже там какое впечатление от школы остается? Тоже стресс сплошной.
Кстати, любопытный момент. Учителей становится все меньше, учеников все больше.
Да, у нас же демографическая волна опять идет. У нас несколько лет назад в школах стало появляться очень много... стали набирать очень много первых классов. Да даже ты, если вспомнишь, какие очереди в детские сады стояли. Вот в какой-то момент все нормально было, хватало, а потом хоп, и очереди, и детские сады переполнены. А сейчас вот весь этот массив детей идет в первый класс, там дальше, 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 начальную школу учится. И то есть у нас детей стало больше, ну, внезапно, резко, а учителей новых не набрали. Наоборот, если помнишь, по новостям было вот последние пару лет, даже в Москве это видно, сокращают педагогов. Ну, сокращают там не математиков и не учителей русского языка, а вот, ну, как бы дополнительных таких там, социальных педагогов, логопедов, дефектологов. То есть они в школе тоже нужны, но у школы просто денег на них нет, поэтому их, ну, вот выкидывают за борт, чтобы хотя бы математику оплатить как-то.
Давай послушаем Франца Шереги, директора Центра социального прогнозирования при Министерстве образования и науки.
Начиная с 2010 года, прием в первый класс увеличился. В сумме, если мы берем до 2015 года, это увеличение на 556 тысяч человек. Такая масса пришла еще дополнительно в школу. По логике, что надо было бы делать? Это где-то 56 тысяч учителей дополнительно. Если берем норму, там 10 учащихся на одного учителя. Надо было бы выделить еще 19 миллиардов рублей дополнительно в год. Решили проще. Взяли, сделали повышение через увеличение нагрузки. Вроде бы и зарплату повысили. И тогда эти же учителя, которые работали, своим штатом покрыли то количество учащихся, которая увеличилась.
Это Франц Шереги, директор Центра социального прогнозирования при Министерстве образования и науки. Ксения, что скажешь?
Ну вот как раз, да, мы про то же и говорим, что у школы не то, что нет денег на дополнительных учителей, которые нужны как воздух, а вот даже на то, чтобы обеспечить нормальную зарплату тем, кто уже есть. При этом мы понимаем, ну ладно, в Москве там, да, сейчас более-менее статистика выравнивается, молодые педагоги в школу идут. А в регионах кто? Вот там сидит баба Люба, которая работает учителем русского языка 40 лет, и ладно, у нее там пенсия еще какая-то есть, и она только за счет того, что зарплату получает и пенсию, хотя бы как-то выживает. А остальные, вот на что мы рассчитываем вообще при таких условиях? Что у нас нормальные люди пойдут в школу преподавать? Ну, я не знаю, я сомневаюсь, честно говоря. Да, у нас вот сейчас хорошая вроде тоже статистика пошла, то, что в педагогические вузы вот наконец-то пошли абитуриенты талантливые, там, стобальники, олимпиадники, там, конкурс какой-то стал появляться, то есть не троечников, как раньше, уж простите, а ребят, которые действительно хотят учить, и у них что-то в голове есть. И вот это все как раз пошло, когда, ну, вот начали расти зарплаты, вот еще до того, как кризис жахнул, вот до того, как мы поняли, что учителя вот в такой ловушке финансовой оказались. И вот эти дети выпустятся, и что? И вот они пойдут в школу работать, где им не платят, где нагрузка такая, ну, может быть, несколько самых таких горящих пойдут.
А как ты считаешь, а не связано ли все это с тем, что Васильева как раз сказала о том, что образование это не услуга, это призвание, то есть быть учителем это призвание. Может быть, она к этому и сказала, что, мол, нечего рассчитывать на зарплату?
Слушай, ну, конечно, хочется верить, что министр это сказала от чистого сердца и не пыталась этим закамуфлировать вот какие-то такие экономические проблемы. Но действительно все это выглядит подозрительно. Ну, то есть, понятно, вот никому, наверное, не нравится фраза, что образование это услуга, потому что, ну, это звучит как-то так по-коммерчески, а мы хотим, чтобы у нас детей в школе учили, потому что дети крутые, а не потому что учителям за это платят. Ну, как бы давайте все-таки реалистами будем. Если образование – это услуга, ну, значит, учителя должны получать достойную зарплату. Или они действительно по совету премьера просто пойдут в бизнес, потому что им тоже кушать что-то надо. Они все-таки люди. И как бы ситуация, когда скидываются на подарки, заносят взятки родители, еще что-то, это ненормально. Учителя должны получать нормальную, достойную зарплату просто за ту работу, которую они делают. Ну, это просто обычная совершенно ситуация.
Спасибо тебе большое, Ксения Кунюхова, корреспондент отдела образования и науки газеты «Комсомольская правда». Я Иван Панкин, мы говорили про зарплаты учителей. Спасибо, что были с нами. До свидания.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.